Я хочу сегодня проповедовать о израненных руках нашего Господа Иисуса Христа. Единственная вещь, которая будет на небе, сотворенная руками человека, это раны Господа нашего. Евангелие Иоанна, 20 глава, 27 стих. Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои». Я хочу, чтобы сегодня мы поразмышляли и представили себе Господа нашего, который нам протягивает руки свои. Он показывает нам эти руки и говорит: «Посмотри, руки мои». Когда мы едем куда-то, может быть, в другую страну или куда-то отдыхать, или в гости куда-то, часто покупаем сувениры, которые потом привозим обратно, которые напоминают нам о том месте, где мы были, о том посещении, которое мы совершили. Но Иисус Христос пришел на нашу планету. Сын Божий пришел сюда на землю. И когда Он вернулся обратно, Он вернулся не с сувениром. Он вернулся с ранами, которые люди нанесли Ему здесь на земле. И эти раны будут вечно указывать на приход Господа нашего Иисуса Христа на нашу землю. Если мы посмотрим на нашу руку, мы можем удивиться чуду творения Божия, как Бог устроил организм человека, как Бог устроил нашу руку. 6 групп мышц, 65 мышц, 27 костей и 35 сухожилий. Бог устроил этот механизм таким образом, что и до сих пор ученые, механики не могут повторить это чудо, этого механизма. Рука, которая может делать самую мелкую работу, брать и чувствовать самые мелкие детали, и в то же время может выполнять очень сложную и тяжелую работу, брать тяжелый молот или какой-то другой тяжелый инструмент. Если мы посмотрим на руку нашего соседа, которая сидит рядом с нами, она, может быть, отличается от нашей руки, но в то же время это та же рука человека. И есть только одни руки, которые отличаются от всех людей. Есть только одни руки, которые являются самыми сильными руками во всей Вселенной. Но в тот же момент, в определенный момент истории, эти руки оказались самыми слабыми руками. Есть руки, которые являются самыми чистыми во всей Вселенной, но в определенный момент истории эти руки оказались самыми грязными. Есть руки, которые являются самыми исцеляющими руками, но в тот же момент эти руки в определенный момент истории оказались самыми пораженными руками. Это руки Господа нашего Иисуса Христа. Когда мы смотрим Ветхий Завет, мы находим в Ветхом Завете указания на руку Божью. Или как иногда в нашем синодальном переводе используется фраза «мышца Господня». И эта мышца Господня употребляется в трех направлениях. Первое – это творение всего мира. Мы читаем с вами в книге Иеремии, 32 главе, 17 стихе сказано: «О Господи Божий, Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею и простерцую мышцею. Для Тебя нет ничего невозможного». Мышца Господня в Ветхом Завете – это мышца творящая, рука, которая сотворила эту вселенную. Но когда мы смотрим в Новый Завет, там сказано: «Все сотворено через Господа нашего Иисуса Христа». И тогда я делаю вывод, это творящая рука в Ветхом Завете, это простертая мышца, о которой сказано в Ветхом Завете, это указание на Иисуса Христа, который сотворил эту вселенную. Второе, что я нахожу в Ветхом Завете, рука Господня, это рука, которая заботится об этой вселенной. Это рука, которая хранит эту вселенную. Это рука, которая милость оказывает сотворенному миру.
Мы читаем в книге Исаии в 40 главе 10-11 стихи. «Вот Господь Бог грядет силою, и мышцы Его со властью, вот награда Его с Ним и воздаяние Его пред лицом Его. Как пастырь Он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди своей». И в 138-м псалме мы помним, сказано, что «Куда я пойду от Духа Твоего? Куда бы я ни пошел, рука Твоя будет со мною». Там сказано «Ты полагаешь на меня руку Твою». Рука Божья, мышца Господня – это та рука, которая милость оказывает, заботится о нас, хранит нас. Но эта рука, как мы прочитали, рука пастыря, который берет нас и хранит у груди своей, который людей, сотворенных как овец, берет и носит на руках своих. И в Новом Завете нам открывается, это Господь наш Иисус Христос. Это Он оказывает милость, это Он добрый пастырь, который хранит нас и носит на руках своих. И, наконец, третье, что я нахожу в Ветхом Завете, мышца Господня проявляет спасение человеку. И мы читаем в 76-м псалме, в 16-м стихе сказано, «Ты избавил мышцею народ твой, сынов Иакова и Иосифа». В 53-й главе Исаии сказано, «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он зашел, как росток из сухой земли». И в 59-й главе Исаии сказано, «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело, чтобы слышать». Спасение в Ветхом Завете Бог осуществлял рукою Своею, мышцевой Своей простертой. Он оказывал спасение народу Своему. И я вновь нахожу в Ветхом Завете указание на эту руку спасающую. Это указание на Иисуса Христа, через которого Бог оказывает спасение. И вот мы смотрим Новый Завет. Переходя от Ветхого Завета, и в Новом Завете открывается нам Господь Иисус Христос, о котором сказано, Он открыл Бога. Бога никто не видел, Он открыл Бога. Он пришел на эту землю. Этот образ руки Божией, образ мышцы простертой Господней, Он нашел свое воплощение, когда Иисус Христос принял плоть человеческую. Руки Христа стали осуществлять свое служение здесь на земле. И мы видим, те же самые служения Он осуществляет. Творческое служение Он творит здесь на земле. Он берет воду в Кане Галилейской и превращает в вино. Он берет эти две рыбки и пять хлебов и превращает в множество пищи, насыщает 5000 человек. Это та же самая мышца Господня, которая творит, которая способна совершать чудеса на земле. И с другой стороны, я вижу, это та же самая рука Господня, которая оказывает милосердие, которая оказывает заботу. И мы слышали уже сегодня, что эти руки, они касались глаз слепого, они касались прокаженного человека, они коснулись, возможно, той женщины-сирофеникиянки, они коснулись этого мертвого сына, вдовы Наинской. Это люди, это руки, которые оказывали милосердие и заботу. Мы могли бы просмотреть всю историю земной жизни Христа, начиная с Вифлеема, когда младенец появился там. Эти маленькие руки, которые просто хватали этот воздух, как всякий младенец. И потом он начинает расти, и эти руки начинают держать плотницкий инструмент, они начинают выполнять работу, и потом они начинают оказывать это милосердие, и потом они начинают оказывать благословение, когда детей уже на руки берет, когда благословляет всех окружающих. Мы видим, что это были безгрешные руки. Эти руки никогда ничего не держали греховного. Это были молитвенные руки, потому что Христос склонялся каждую ночь на молитву. Он обращался к Отцу Своему Небесному. И мы видим, что это были распростертые руки. Он плачет об Иерусалиме и говорит, «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать вас, как птица собирает птенцов, и вы не хотели». Он плакал, распространяя эти руки. Он говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Это распростертые руки Христа. Эти руки никогда не были сжаты в кулак. Это всегда были раскрытые руки, готовые помочь, готовые оказать милость, готовые принять и обнять человека.
И мы читаем с вами в 13 главе Евангелия Иоанна, сказано, что Иисус Христос, зная, что Отец все предал в руки Его, Он берет полотенце, Он набирает воды, и Он начинает омывать ноги Своим ученикам. Этими руками Он начинает смывать грязь, пыль с ног Своих учеников. Почему Иоанн поставил здесь вот этот текст, третий стих 13 главы, что Иисус, зная, что Отец все предал в руки Его, Он вдруг начинает это делать. Этот стих, он как бы не вписывается в это повествование, он как бы не имеет отношения, но здесь очень важный смысл. Эти руки Христа, в которых Он держит всю вселенную, которыми Он сотворил эту вселенную, они имеют свою задачу, они имеют свою цель – смыть грязь человека. И этими руками Он начинает омывать ноги Своим ученикам. Потому что кроме этих двух целей, о которых мы сказали, творческая цель и милосердная цель, есть еще третья цель, которая также была открыта в Ветхом Завете. Это спасающая цель. Мышца Господня, рука Господня, Иисус Христос, Он должен принести спасение. И Он начинает это делать. Мы с вами прочитали этот текст, когда Христос после Своего воскресения, Он является Своим ученикам. И ученики не узнали написано Его. Они были испуганы. Они не могли понять, что происходит. Они подумали, что они видят Духа. И в этот момент Христос протягивает им Свои руки. И Он говорит, это Я. Посмотрите на руки Мои. Посмотрите на ноги Мои. Христос показано в Новом Завете, Он протягивает нам Свои руки, руки, на которых есть эти раны, руки, на которых есть эти следы от гвоздей. Он показывает эти руки, чтобы показать, Он является Спасителем нашим. Он принес спасение человечеству. В этом была Его задача, как в Ветхом Завете, и она открылась в Новом Завете. И поэтому, когда мы смотрим на эту ситуацию, когда Христос протягивает руки Своим ученикам, и после Он протягивает эти руки Фоме и показывает эти раны, мы можем спросить, почему? Почему после воскресения руки Христа по-прежнему имели эти следы от гвоздей? Если бы Бог захотел, воскресшее тело Христа не имело бы этих следов. Но Бог по какой-то причине, Он оставил эти следы от гвоздей, на руках, на ногах. Бог оставил след от копья на боку Иисуса Христа. Видимо, была эта причина. И первое, что я нахожу здесь, почему это нужно было, это было доказательство, что это тот же самый Иисус, которого знали ученики. Я сказал, что они думали, что они видят Духа, они смутились. И Христос через раны Свои показал, Он говорит, это Я Сам. Не бойтесь, это Я Сам. Ученики смотрели в лицо Христа, и они не могли узнать Его. Но когда они увидели раны Христа, написано, они возрадовались. Это было доказательство для них, что это Иисус Христос, которого они знали. То же самое произошло с Фомой. Фоме это было доказательство, когда Христос сказал, подай перст твой, вложи в раны Мои. Это было доказательство, это тот самый Иисус Христос. Я думаю, что это для нас важно сегодня. Это истина в том, что Господа нашего Иисуса Христа мы узнаем посредством Его смерти, посредством Его страданий. Если бы не было страданий Христа, мы бы никогда не были близки к Богу, мы бы никогда не познали Его, мы никогда бы не узнали лицо Его. Но Христос пришел на эту землю и принял плоть человеческую для того, чтобы умереть, для того, чтобы жизнь свою отдать, для того, чтобы нас примирить с Богом. И теперь посредством смерти Христа, посредством этих рук, которые были пригвождены ко Христу, мы имеем общение с Богом, мы узнаем Его. Помню эту историю, которую когда-то рассказывали в нашей Павлодарской церкви, когда перед началом собрания, когда многие братья и сестры уже пришли в дом молитвы, вдруг приходит невзрачный старичок. И говорит: «Я Иисус Христос, мир вам. Вы ждали меня, вот он я пришел». И все в этой ситуации, не ожидая и не будучи готовы к этому, не знали, что ответить. И вдруг находится один брат, который сообразил, он подходит и говорит: «А я Фома, покажи мне твои раны». И через секунду этого старичка не стало. Господь сегодня имеет великое доказательство того, что именно Он наш Господь. Он показывает нам свои руки. Он показывает раны на этих руках. И мы знаем, это наш Господь, который умер за наши грехи. Другой вопрос, который возникает, почему эти раны, они будут на небесах? Почему туда Христос вознесся? И мы читаем в книге Откровения, что Агнец на небе, он как бы закланный. Он по-прежнему имеет эти раны. Он по-прежнему имеет эти следы от гвоздей. В книге Откровения, в 5 главе, в 9 стихе, мы читаем песнь, которую поют эти спасенные люди. И они поют эту песнь и говорят, что ты был заклан за нас и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени. Это будет вечное указание, вечное подтверждение нашего спасения. То, что мы окажемся на небе, будет только на основании смерти Христа, совершенной там на Голгофе. И поэтому эти раны Христа, они будут вечным основанием нашего пребывания на небесах. Если здесь, на земле, нам нужны эти знаки, нам нужен хлеб и вино, которые указывают на смерть Господа, то там, на небесах, это будут раны Христа, которые будут выполнять то же самое служение. Другой момент, эти раны на небесах, это основание его первосвященнического служения. Потому что мы с вами читаем, что пронзенные руки, они свидетельствуют о заместительной жертве. И когда Христос, как наш первосвященник, ходатайствует за нас, эти руки, пронзенные руки, они являются этим ходатайством. Они подтверждают заместительную жертву, которая была принесена. Мы читаем в книге Захарии, в 13 главе, в 6 стихе, вопрос, который задается Господу нашему. Вопрос: отчего на руках у тебя рубцы? И Господь наш отвечает: потому что меня били в доме любящих меня. Эти раны на руках имеют еще одну цель. Однажды Христос придет на эту землю второй раз. И Он придет, как сказано в Писании, не для того, чтобы спасать, но чтобы судить эту вселенную. Основание этого суда – это будут раны на руках Господа нашего. Когда эта армия Антихриста соберется, когда будет битва Армагеддон, когда будет суд здесь на земле, Господу нашему не нужно будет каких-то других доказательств. Ему не нужно будет какого-то другого основания для суда над грешным миром. Эти раны на руках Христа будут свидетельством этого суда. Мы читаем в этой же книге Захария, в 12 главе, 10 стихе сказано: «Воззрят на того, кого пронзили». Они воззрят на эти раны, они увидят эти раны, которые остались от гвоздей Господа, и это будет основанием суда Господа нашего. Наконец, следующий вопрос, который я нахожу здесь. Почему же эти руки оказались пригвожденными? Почему ко Христу эти руки были прибиты гвоздями? Мы читаем в первом послании Петра, во второй главе, в 24 стихе сказано: «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его мы исцелились». Господь телом своим вознес наши грехи на крест. И там, на кресте, эти грехи должны были быть пригвождены. Они должны остаться там, на кресте. И поскольку Он стал жертвой, этот гвоздь прошел через плоть Иисуса Христа. И наши грехи оказались пригвожденными ко кресту, потому что руки Его были прибиты ко кресту. В послании к Колоссянам, Я встречаю такой текст, который как-то по-новому открылся мне. Колоссянам 2 глава 14 стих, там сказано: «Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его из среды и пригвоздил ко кресту». Посмотрите, о чем здесь идет речь. Христос взял рукописание, которое было против нас. В греческом языке это указывает на сертификат, который должник подписывал, когда он брал какой-то долг, и он подписывал бумагу, что я должен вернуть то, что я взял. Вот этот сертификат, который указывал на наш долг Богу, мы виновны перед Богом, мы должны Богу. Христос взял этот сертификат и пригвоздил ко кресту. И в этом тексте мы находим эту мысль. Сам Христос пригвоздил. Если в книге «Деяния апостолов» мы читаем, сказано во второй главе, помните, когда Петр проповедует, и он говорит, что вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили Христа. Перед нами открывается картина этих беззаконников, евреев, римлян. Они берут этот молот, они берут этот гвоздь, они забивают этот гвоздь в тело Иисуса Христа. То здесь апостол Павел в послании к Колоссянам во второй главе, он говорит, Христос пригвоздил. И тогда я задаю вопрос: в чьих руках был этот молот? Кто взял этот гвоздь? Кто забивает этот гвоздь, чтобы пригвоздить наши грехи ко кресту? Чтобы это рукописание, которое было против нас, которое осуждало нас, которое свидетельствовало о нашем грехе и которое требовало нашей смерти, кто взял это рукописание и прибивает ко Христу? Павел говорит, это Христос делает. Он берет этот гвоздь, он пригвождает это рукописание, которое было против нас. Вы помните, в послании евреям в 9 главе сказано, что Христос, будучи первосвященником будущих благ, он вошел в истинную скинию, не с кровью тельцов и козлов, но со своей собственной кровью он приобрел вечное искупление. И перед нами открывается эта картина Христа, который выполняет первосвященническое служение. Он должен взять агнца, он должен приготовить этого агнца, и потом в определенный момент он должен заколоть этого агнца, и он должен взять кровь от этого агнца и внести в святое святых. Христос назван этим первосвященником. Он назван тем служителем, который должен выполнять это служение. Но Писание говорит, что и жертвой является сам Христос. Он сам выполняет это служение. Он со своей кровью должен войти туда. И тогда я смотрю на эти пригвожденные руки Христа. И я вижу, как Господь идет на эту жертву. Он сам, будучи первосвященником, себя отдает в жертву. Этот гвоздь входит в его тело. И грех наш пригвождается к этому кресту. Когда я думаю, что же было прибито ко кресту, я нахожу прежде всего, это наш грех. Он был пригвозден. Ибо не знавшего греха, он сделал жертвою за грех. Другое, что я нахожу, наше проклятие было пригвождено ко кресту. В послании к Галатам Павел пишет, что он сделался клятвою за нас, потому что написано «проклят всяк, висящий на древе». Там был пригвожден наш страх, потому что в послании евреям мы читаем, что он принял плоть человеческую, чтобы избавить от смерти те, которые были в страхе смерти, которые были подвержены рабству. Христос пригвоздил наш страх туда, на Голгофском крест. Другое, что я нахожу, наша вражда с Богом, она была пригвождена на этот крест. И Павел пишет в Ефесянам во 2 главе, 15 стихе, написано «упразднив вражду плотью». И там сказано «убив вражду на кресте». И, наконец, последнее, я вижу, что для того, чтобы Христос совершил это, мы видим, как это начиналось. Эти руки, которые оказывали милосердие, оказывали любовь, оказывали всяческую помощь человеческую людям, они оказались прежде всего связанные. «Связавши», написано, «повели его». Эти руки оказались связанные. Потом эти руки должны были взять крест и понести его на Голгофу. И когда эти руки принесли этот крест на Голгофу, там гвоздь входит в эти руки, пробивая эти руки и пригвождая ко кресту. И когда этот гвоздь вошел в это древо креста, там, к этому кресту, оказалось прибито все это. И наш грех, и наше проклятие, и наша вражда, все стало прибито ко кресту, потому что Он Спаситель наш, потому что Он пришел для того, чтобы дать нам освобождение. И когда я смотрю на эти руки, которые Христос показывает нам, я знаю, что Он понимает ситуацию каждого из нас. Сказано, мы имеем такого пресвященника, который пострадал также. И когда мы страдаем, когда у нас есть боль, когда у нас есть страдания, Он помогает, потому что Он претерпел это.
Если бы у меня было право и сила устранить у человека боль, я бы не использовал это право и эту силу.
Как вы думаете, кто сказал эти слова?
Бог не сказал эти слова, хотя Бог мог устранить боль и страдания из жизни человека. Но когда мы смотрим на грехопадение Адама и Евы, самое, наверное, худшее, что Бог мог бы сделать после грехопадения, это устранить боль и страдания. Если бы у Адама и Евы после грехопадения не было боли и страдания, они бы никогда не поняли, что в их жизни что-то не так. Эту фразу «если бы у меня было право и сила устранить у человека боль, я бы не использовал эту правую силу», сказал доктор Пол Брент, хирург, который 20 лет лечит прокаженных. Потому что он говорит, боль, которая пришла с момента грехопадения, это Божий сигнал на то, что что-то происходит не так. Прокаженные не чувствуют боли. И он пишет, что не чувствуя боли, они очень часто разрушают свое тело. Бог после грехопадения определил боль в жизни человека. И Адам и Ева с самого начала, ощущая эту боль, должны были понять, что-то не так в их жизни. Они не туда пошли, они неправильно поступили. Человек, который не чувствует боль, он скоро погибнет, потому что он разрушит свое тело. Цель боли – защитить человека. Бог дал боль для человека, чтобы человек увидел свое положение. Но проблема в том, что человек не увидел свое положение. Страдая на протяжении всего этой истории человечества, человек так и не увидел свое положение. И поэтому, когда Христос пришел на землю, Он принял на Себя всю нашу боль. Он на Себя принял все страдания. И поэтому, когда этот гвоздь вошел в руку Христа, Он претерпел эту боль за нас. Потому что для того, чтобы мы получили освобождение, то, что Бог для нас определил, Он на Себя взял. И поэтому Он стал нашим Спасителем. Я читал эту историю о том, как во время пожара один мальчик, будучи на третьем этаже, громко кричал, и никто не знал, что делать, никто не знал, как его спасти. И тогда один незнакомец, видя эту стену и лестницу пожарную, которая была уже раскалена, он по этой лестнице забрался наверх. Он взял этого мальчика и спустился вниз. Прошло несколько лет, и этот мальчик, который был сиротой, определялось, кто может взять его на попечение. Несколько людей претендовали. Один был бизнесменом, и он на суде говорил, что у меня достаточно денег, достаточно финансов, чтобы предоставить хорошую жизнь этому мальчику. Потом вышел учитель, который говорит, я учитель, я имею образование, я могу научить его и приготовить его к жизни. Еще несколько людей приходило, которые каждый из них свою причину говорил. И вот в конце вышел один незнакомый человек. Он снял свои перчатки и показал руки. Руки, которые были изуродованы этой раскаленной железной лестницей. И мальчик его узнал. И мальчик побежал к нему. И он стал его отцом. Эти руки, изуродованные, они были самым лучшим доказательством любви, которая была проявлена и которая будет проявлена этим мужчиной в будущем. Сегодня Христос протягивает нам свои руки. Изуродованные руки. Руки, которые были пробиты гвоздем. И тем самым Он показывает к нам свою любовь. И когда Христа руки были пригвождены
когда они были прибиты ко кресту, те же самые распростертые руки, показывая любовь человечеству, Христос воскликнул и сказал: «Отче мой, в руки твои предаю дух мой». В Рио-де-Жанейро есть статуя Христа Спасителя, 30 метров высотой, статуя с распростертыми руками, которая стоит на высоте, на горе, над всем этим большим городом Рио-де-Жанейро, показывая эту любовь Христа в этих распростертых руках. Сегодня, когда мы будем участвовать в заповеди Господа, я хочу, чтобы мы увидели эти руки Господа. Он протягивает их к нам. Он говорит: «Посмотрите, руки мои». Мы можем сказать, что в этих руках по-прежнему есть сила. Хотя эти руки пробиты, хотя мы поем этот гимн «Руки Христа – это руки любви», ты посмотри, эти руки в крови, в них есть сила. И Христос однажды сказал: «Из руки моей никто не похитит». Возможно, сегодня, проверяя себя, мы можем согласиться с тем, что да, эти руки сотворили меня. Может быть, мы можем проверить свою жизнь, согласиться с тем, что да, эти руки заботились обо мне, я много имею в своей жизни, Он охраняет меня, Он помогает меня, Он благословляет меня. Но сегодня важный момент: являются ли эти руки спасительными для нас? Пригвожденные руки ко кресту, они протянуты сегодня к нам, и мы должны проверить себя, получаю ли я спасение через эти пробитые руки, потому что через эту рану в этих руках излилась кровь Господа нашего, кровь, которая очищает от всякого греха, кровь, которая дарует нам спасение, кровь, которая делает нас новыми людьми, кровь, которая создала церковь. И церковь Иисуса Христа сегодня является руками Господа. Сегодня церковь должна выполнять служение Господа. Давайте проверим себя. Видим ли мы эти руки? Можем ли мы сказать, что эти руки дали нам спасение? И когда мы будем участвовать в заповеди Господа нашего, посмотрим на эти руки и возблагодарим Господа за то, что Он сделал для нас на Голгофском кресте. Аминь. Помолимся Господу.